Несмотря на то, что украинские беженцы близко к европейцам в культурном плане находятся, все равно это культурный шок для европейцев. Миграция действительно оказывает влияние на зарплаты местных, но это влияние просто перераспределяется по всей стране, и из-за этого оказывается гораздо менее заметно. Германия как раз-таки только недавно себя осознала как страну иммиграции, то есть страну, принимающую мигрантов. А до этого она была скорее закрытой для мигрантов, ну, или пыталась ограничить миграцию.
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. Сегодня мой собеседник – научный журналист Александр Финиарель, и мы поговорим с ним о том, почему политические движения против мигрантов захлестнули весь мир, какие мифы формируют наши представления о мигрантах и что делать, чтобы мифы заменила интеграция. Вы можете слушать этот выпуск на всех платформах, в том числе на YouTube, и в этом случае поставьте, пожалуйста, лайк или напишите комментарий, или сделайте и то, и другое. Так подкаст заметит больше людей. Спасибо. Александр, здравствуйте, и спасибо большое, что вы сегодня со мной говорите. Разговариваем мы, кстати, практически ровно день в день, через год после того, как во время дебатов с Камалой Харрис Дональд Трамп обвинил администрацию Байдена в наплыве мигрантов, которые отнимают у американцев рабочие места и в целом разрушают Америку. Что с этой точки зрения за этот год изменилось?
Насколько я понимаю, в Америке пытались изгнать очень большое количество мигрантов. Досталось причем как неквалифицированным, так и квалифицированным, как легальным, так и нелегальным. Были депортации людей, которые в университетах работали. Но и это наталкивалось на ограничения, которые я в целом обозначал в своей статье, связанные с тем, что в Америке в целом недостаточно рабочей силы, чтобы закрыть вакансии и потребность в рабочем труде во всех областях. И Трампу пришлось откатить собственные действия, в том числе для мигрантов, которые заняты в сельском хозяйстве.
А вот если посмотреть шире, не только на ситуацию в Соединенных Штатах, насколько внезапным стал пункт в программах правых, а иногда и центристских партий, о борьбе с миграцией?
В Америке эта проблема как будто была еще при первом сроке Трампа, ну и, видимо, до этого. А в Европе она обострилась как раз после начала войны, потому что если мы посмотрим на опросы Евробарометра, то до 2022 года основной проблемой, которая беспокоила европейцев, была экология. Но с 23-го года, по-моему, резко вперед вышла миграция. Я думаю, что это связано как раз-таки с наплывом украинских беженцев. Несмотря на то, что украинские беженцы близко к европейцам в культурном плане находятся, все равно это культурный шок для европейцев. Украинская миграция стала шоковой для Европы. Европа столкнулась с войной с большими экономическими проблемами. Судя по многим данным, именно экономические проблемы подстегивают обычно антимигрантские настроения.
Кстати, да, на эту тему я тоже хотела поговорить, потому что в одном из ваших текстов как раз читал, что миграция делает страну богаче, и люди с более высоким уровнем дохода к мигрантам как раз относятся лояльнее, чем люди с доходом ниже.
Да, все так. Люди с большими доходами, они еще просто сталкиваются с меньшей конкуренцией со стороны мигрантов за рабочие места. И поэтому они как бы только чувствуют положительные эффекты миграции на себя.
Если мы обратим внимание на распространенные мифы, связанные с мигрантами, как они появляются? Вот, например, кто автор мифа, что мигранты воруют рабочие места? Во-первых, давайте поймем, почему это миф, А во-вторых, почему некоторые политики так успешно делают себе на поддержание этого мифа рейтинги?
Мне кажется, что есть два основных мифа про мигрантов. Это что миграция повышает преступность, с одной стороны. С другой стороны, что мигранты воруют рабочие места. Что касается мифа про воровство рабочих мест, возможно, он как бы в какой-то момент истории был более правдоподобен, когда общие квалификации как бы между местными мигрантами в целом были ближе между собой. И когда технический прогресс, технические инновации были не так далеко продвинуты. Вот судя по исследованиям одного из ученых, которых я цитировал в одной из статей, Джордж Борхес, он оценивал влияние миграции на трудовые места в стране, и он один из немногих, кто обнаруживает, что как бы миграция действительно оказывает влияние на зарплаты местных, но это влияние просто перераспределяется по всей стране, и из-за этого оказывается гораздо менее заметно. Вот. И он полагает, что если бы аналогичные там события с тем, что он изучает, как Мириэльский исход, это когда вот больше 100 тысяч кубинцев переселились в США, если бы аналогичные события происходили там на 100 лет раньше, то, вероятно, они оказали бы значительное влияние на зарплаты местных. Но поскольку они происходили в другую эпоху, когда большинство американцев обладают уже значительно большими квалификациями, это влияние оказалось менее значительным, потому что американцы как раз-таки брали на себя задачи более сложные, а кубинцы взяли на себя очень простые задачи. И тут как раз была необходимость в такой низкоквалифицированной рабочей силе.
Правильно ли я понимаю, что мигранты в основном выполняют низкоквалифицированную работу, на которую люди, живущие в стране, и так не претендовали?
Вероятно, как бы частично все равно местные занимали эти рабочие места, но когда появляется дополнительная мигрантская рабочая сила, происходит перераспределение между мигрантами и местными. Мигранты берут на себя какие-то более простые физические задачи, типа уборки или кто-то следит за детьми, например. Вот. А местные берут задачи, связанные с коммуникацией, потому что у них есть как бы квалификация языковая. Они говорят на местном языке, чего не могут делать мигранты. И местные становятся там менеджерами, они как раз-таки очень часто менеджерят, собственно, мигрантские группы какие-то рабочие. И эти работы лучше оплачиваются, к тому же. То есть местные преуспевают за счет прибытия мигрантов. Плюс очень важное влияние оказывается на женский труд, потому что женщины могут перепоручить заботу о детях или уборку по дому мигранткам и сами выйти на рабочий рынок. Причем как бы местные женщины очень часто более квалифицированные. За счет этого производительность труда значительно улучшается.
А что касается второго мифа, мигранты совершают больше преступлений.
Этот миф тоже не подкрепляется вообще никакими исследованиями. Еще 100 лет назад американские власти заказали исследование того, как миграция влияет на преступность, и уже 100 лет назад было обнаружено, что никакого влияния нет. Преступность может увеличиться количественно чуть-чуть за счет того, что больше людей просто живет, и какое-то количество из них совершает преступления. Но при этом в отношении доли населения, то есть количество преступлений там, на 100 тысяч человек, оно либо вообще не изменилось, либо даже в некоторых случаях уменьшилось, потому что мигранты обычно боятся попадать в поле зрения властей и полиции, потому что у них не очень стабильный статус в стране. И как бы для мигрантов опасно совершать преступления, потому что их могут просто выслать. И многочисленные исследования, проведенные после, только как бы подтверждали это утверждение. Но что интересно, как раз антимигрантские настроения регулярно обострялись во время экономических каких-то кризисов. Вот даже в там, 16 веке в Англии в свое время прошла волна антимигрантских погромов, направленных на голландцев, итальянцев. Это в основном были ремесленники, которых король завез, чтобы они делали его заказы, исполняли его заказы. И там как бы все те же мифы в отношении миграции, они уже тогда существовали, они в отношении этих мигрантов присутствовали, хотя это были как раз-таки высококвалифицированные мигранты. Местные считали, что эти мигранты совершают преступления, насилуют местных женщин, занимают их рабочие места. И погромы как раз-таки прошли в моменты, когда обострилась ситуация в экономике. Англия в тот момент находилась в войне с Францией. Король был вынужден повышать налоги. И недовольство таким образом выплеснулось на мигрантов. Что в целом, кстати, похоже на погром в дагестанском аэропорту, произошедший сравнительно недавно у нас. Очевидно, в экономике накапливаются проблемы, у людей накапливается недовольство, и тут появляется повод выплеснуть это недовольство. И оно выплескивается на мигрантов.
Мне кажется, что еще любопытный момент в том, что граждане стран склонны сообщать о совершении преступлений в полицию чаще, если им кажется, что преступление совершил мигрант.
Да, есть такое. Причем самое наиболее заметное это в отношении преступлений, связанных с половой неприкосновенностью, с насилованиями. Потому что это в целом очень латентные преступления. То есть преступления, о которых очень редко сообщают. Это как бы преступление, которое чаще всего совершает близкий человек какой-то, или знакомый, или муж, или там родственник. Но женщины очень редко готовы обращаться в полицию, если они столкнулись с этим. Тем более, что в полиции они сталкиваются с очень некомфортным допросом, с одной стороны, а с другой они могут столкнуться еще и с осуждением. Вот. Но если такое преступление совершает мигрант, то вероятность того, что женщина обратится в полицию, возрастает в десятки раз. Как раз-таки потому, что мигрант более уязвим, и в отношении мигранта легче вести процесс какой-то.
Мне всегда хочется понять, что откуда взялось. Как вы думаете, что сформировало такое отношение к мигрантам? Что было сначала? Политическая риторика или социальный страх перед неизвестным другим?
Я думаю, что, с одной стороны, тут играет роль сам статус мигранта, потому что он как бы кто-то внешний по отношению к обществу, в котором он находится. Соответственно, этим людям меньше доверия, им сложнее себя защищать, они меньше влияния оказывают на дискурс, медиаповестку. Но при этом медиа обычно подчеркивают национальность человека, совершившего преступление, если это был мигрант. То есть видимость таких преступлений гораздо выше. И такие преступления вызывают больше отклика людей. Как бы, поскольку, опять же, это какой-то чужак совершает. То есть если местный убивает мигранта, или местный убивает кого-то, это как бы даже не особая новость. А если мигрант совершает убийство местного, то это что-то, что возмущает, что-то, что вызывает сильный отклик, сильную реакцию. И мне кажется, что вся антимигрантская волна, которая есть сейчас, во многом связана с тем, что в последние десятилетия мигрантов в целом по всему миру стало больше. Люди в целом стали больше мигрировать, что, в свою очередь, связано во многом с демографическими процессами, с которыми мы сталкиваемся, потому что население развитых стран все больше стареет из-за второго демографического перехода, и эти страны сталкиваются с большей потребностью в неквалифицированной рабочей силе, в молодых рабочих руках.
А вот насколько в таких странах, где население активно стареет, миграционная политика мягче? Вот, например, Япония. Как там дела?
В Японии вообще очень строгая антимигрантская политика. И стагнация экономики. Как бы Япония с 2000 года находится в экономическом кризисе, непрерывно, потому что японское население стареет, а количество занятых в экономике людей уменьшается, а количество людей, которых они должны обеспечивать, только растет постоянно. Поэтому японская экономика не видела роста уже 25 лет. И в связи с этим, собственно, Япония, которая была очень долго закрытой страной, стала вынуждена постепенно открываться. Вот сначала они стали привлекать к себе мигрантов, которые являются японцами по происхождению, но просто живут в других странах, потому что у Японии когда-то были свои колониальные амбиции, они и какое-то количество японцев показалось там в Бразилии, потому что пытались заселять Бразилию, какое-то количество жило в Корее, которая была колонией Японии. Вот, и Япония привлекала этих мигрантов. С 19 года они поняли, что им этого недостаточно, и стали привлекать мигрантов уже из Африки. И сейчас в Японии, насколько понимаю, разразился политический кризис в связи с этим, потому что японцы стали активно выступать против мигрантов, потому что у них происходит как бы культурный клэш. США как раз-таки были напротив, на протяжении большей части своей истории, страной иммиграции, страна, которая построена мигрантами. Они более-менее привыкли к тому, что соседствует большое количество разных культур. У них более развиты программы интеграции, потому что они их выстраивали на протяжении уже столетий, считай. Вот, и при этом еще интересно, что в США нет особо никаких социальных пособий для мигрантов. И поэтому как бы в США среди мигрантов доля занятых выше, чем среди местных, тогда как в Европе ситуация обратная. Европа платит щедрые пособия, а при этом создает препятствия для того, чтобы мигранты могли трудоустраиваться, во всяком случае, в первые годы своего пребывания. Из-за этого как бы в Европе много безработных мигрантов. Наличие работы и бедность — это вообще наиболее такие определяющие параметры в отношении преступности, потому что люди, которые работают, они гораздо менее склонны к совершению преступлений, а люди, которые находятся в состоянии бедности, они гораздо более склонны к совершению преступлений. Поэтому у Европы и у США противоположная статистика в отношении мигрантской преступности. В США мигранты первого поколения, то есть мигранты, которые только приехали, они в целом совершают гораздо меньше преступлений, чем местные. И только к третьему поколению, то есть к внукам мигрантов, они сравниваются с местными в том, как много преступлений они совершают. Причем, надо сказать, что это также очень зависит от того, к какой мигрантской группе как бы они принадлежат, к какой культуре, потому что, например, азиатские мигранты, они вообще супер интегрируются, у них лучшие показатели по экономическому преуспеванию, лучше, чем у местных во многом, и они совершают меньше всего преступлений. Тогда как темнокожее население, оно интегрируется в местное темнокожее комьюнити, которое как бы на протяжении столетий подвергается дискриминации в США, и там уровень преступности, соответственно, гораздо выше, тогда как уровень экономического достатка ниже. И США очень долго пытаются эту ситуацию как-то выровнять. Вот. В Европе мигранты первого поколения все еще совершают меньше преступлений, чем местные, но вот их дети уже начинают совершать больше преступлений, чем местные. Что во многом связано как раз-таки с тем, что Европа не очень хорошо умеет интегрировать мигрантов, судя по всему, потому что Европа традиционно была источником миграции, а не страной эмиграции.
При этом страны, там, Германия, Франция, Испания, они все-таки выбирают другое направление. Сейчас, допустим, учить языки в них можно, ну, либо бесплатно, либо за какие-то очень небольшие деньги. Плюс нужно сдавать экзамены на уровне языка и как раз идти искать работу как можно скорее. В общем, есть ощущение, что часть Европы понимает необходимость интеграции мигрантов. Другое дело, что интеграция может происходить не так, как мы воображаем ее себе в идеальном мире.
Ну, Германия, Испания и Британия — это как раз-таки три очень различающихся между собой подхода. Потому что Германия как раз-таки только недавно себя осознала как страну иммиграции, то есть страну, принимающую мигрантов. А до этого она была скорее закрытой для мигрантов, ну или пыталась ограничить миграцию. Но там, в 60-х годах где-то они завезли очень много турецких рабочих, надеясь, что эти турецкие рабочие как бы выполнят свою работу и уедут обратно. Но, естественно, турецкие рабочие остались, Германия их не интегрировала, потому что она не планировала, в принципе.
Ну да, и турецкие рабочие стали перевозить туда свои семьи, Германия стала платить им пособие за детей родившихся, потому что как-то люди с детьми должны в этой стране жить.
Да, ну как бы из-за этого в Германии турецкая преступность конкретная, особенно преступность вот среди детей этих турецких рабочих, она очень высокая, и она выше, чем среди других мигрантов, в принципе. И в Германии также проблема с тем, что они ограничивают возможности для работы мигрантов. Ну, как бы в Европе очень много мигрантов-беженцев в сравнении с Америкой. В Америке больше трудовых мигрантов. Вот, Европа принимает беженцев. И для беженцев, пока беженцы не получат одобрение по своему беженскому кейсу, которого можно ждать 2,5 года, они не могут работать. Соответственно, могут жить только на пособие. И в Европе плюс еще высокие пособия для мигрантов. Исследование показывает, что снижение пособий подталкивает мигрантов к выходу на рабочий рынок и таким образом снижает преступность среди. Потому что незанятые люди, опять же, наиболее криминогенная среда. Вот. Но это вообще проблема, которая касается не только мигрантских пособий, а пособий в разных категориях, в принципе. Все страны в той или иной степени сталкиваются с тем, что они вводят пособия, которые зависят от определенных условий, которые снижают инициативу для людей для выхода на рынок. То есть если ты там не зарабатываешь какую-то достаточно большую сумму денег, то тебе выгоднее сидеть на пособии, чем работать. И из-за этого люди очень часто либо фальсифицируют как бы свое трудовое состояние, либо не выходят на трудовой рынок, либо постоянно бросают работу, чтобы оставаться как бы, и продолжать получать это пособие. Вот. Но вернемся к различиям между Британией, Германией и Испанией. Испания как раз-таки в последние 10-20 лет осознала себя как страну иммиграции и сделала очень много для того, чтобы привлечь как много больше мигрантов в страну. Испания позже всей остальной Европы подключилась к европейским институтам, потому что она долгое время была под властью Франко. Такая изоляционистская немножко отсталая страна долгое время была. И тут очень высокие уровни безработицы. За последние 10 лет она, по-моему, процентов на 10 нарастила процент мигрантов в своем населении. Это очень много. Испания завозит мигрантов больше всех в Европе. Ну, это во многом как бы просто ей сделать, потому что у нее есть ареал стран, которые когда-то были колониями ее и которые говорят по-испански. То есть мигрантов оттуда очень просто интегрировать. Особенно там из Латинской Америки в Испанию едет очень много. Ну, как и в США, я думаю, что как бы из Латинской Америки лучше, на самом деле, ехать в Испанию, но дороже. Вот, и благодаря этому Испания была самой экономически преуспевающей страной в последнее время. Ее экономический рост был больше, чем у всей остальной Европы в среднем. При этом как бы преступность все еще, как и везде, снижается. И безработица тоже снижается в Испании. Вот. Британия как раз-таки отличается от всей остальной Европы тем, что она себя долгое время воспринимала как страну, куда люди эмигрируют. И в целом все англоязычные страны, они, видимо, долгое время шерили какие-то институции между собой, и поэтому преступность среди мигрантов и среди детей мигрантов там значительно ниже. И уровень инкарцерации мигрантов тоже ниже, чем в Европе. Во всех англоговорящих странах доля мигрантов в тюремном населении значительно ниже, чем доля местных. Тогда как в Европе ситуация ровно обратная. В тюремном населении мигрантов больше, чем их в среднем, как бы, чем их доля населения. Но тут стоит учитывать, что в Европе открытые границы, Европейский Союз — это объединение множества разных стран, и значительную долю вот этих мигрантов в тюрьмах составляют граждане Евросоюза. Как бы они мигранты для страны, в которой они находятся в тюрьме, но не мигранты для Евросоюза в целом.
Александр, а вот на уровне человеческих связей, умение заинтересоваться другим и создать для него френдли среду, вот что для этого нужно, на ваш взгляд?
Ну вот, кстати, очередная проблема Европы во многом связана с тем, что долгое время, особенно беженцев, как бы европейцы селили в какой-то одной точке, создавая фактически гетто. Но мигранты в целом склонны селиться там, где уже есть какие-то другие мигранты их национальности. Они склонны поэтому селиться в довольно скучно. Предубеждение по отношению к мигрантам, оно как раз-таки распространено там, где их нет. Очень часто. То есть наиболее антимигрантские регионы — это обычно сельская местность, либо регионы, где мигрантов в целом проживает меньше. И в связи с этим как бы стали предприниматься усилия по тому, чтобы селить тех же беженцев распределенно по стране, по регионам, чтобы как можно больше люди сталкивались, собственно, непосредственно с мигрантами, и чтобы у них был опыт взаимодействия. Потому что самое эффективное средство снижения предубеждения к любой вообще социальной группе, будь то там ЛГБТ-люди или мигранты, это непосредственный контакт. Вот города, они в среднем как бы принимают... Города — это место, куда съезжаются мигранты, они принимают больше мигрантов, и городские агломерации обычно более позитивно настроены к мигрантам, чем сельская местность. Соответственно, если больше распределять мигрантов более равномерно, то уровень предубеждений, скорее всего, будет ниже. Чем быстрее мигранты смогут выходить на рынок труда, тем меньше будет среди них преступность, тем более хорошо они будут интегрированы в общество, и тем это всем облегчит жизнь и снизит градус напряжения. Европа, очевидно, тоже стареет, как Япония, и нуждается в мигрантах. Так что в ближайшие десятилетия мы, скорее всего, будем видеть продолжающееся увеличивающееся количество мигрантов во всех развитых странах. Но дело в том, что миграция, скорее всего, не бесконечный ресурс. Весь мир проходит сейчас через те же процессы, через которые проходят европейские страны. Весь мир будет постепенно стареть. И к концу 21 века, скорее всего, уже даже как бы, там, африканские страны, которые последние подключаются к этому процессу, будут сталкиваться тоже со старением населения, с нехваткой рабочей силы.
Это был подкаст Сапере Ауде. Чтобы оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира, подписывайтесь на телеграм-канал Школы гражданского просвещения. Все ссылки в описании к этому эпизоду. Удачи и до встречи!